Николай Лесков. Жидовская кувыркаллегия. Глава 1. Дело было на святках после больших еврейских погромов. События эти служили повсеместной темой для живых и иногда очень странных разговоров на одну и ту же тему. Как нам быть с евреями? Куда их выпроводить или кому подарить, или самим их на свой лад переделать? Были охотники и дарить, и выпроваживать... Но самые практические из собеседников встречали в обоих этих случаях неудобства и более склонялись к тому, что лучше евреев приспособить к своим домашним надобностям, по преимуществу изнурительным, которые вели бы род их на убыль.
«Но это вы, господа, задумываете что-то вроде египетской работы»,
— молвил некто из собеседников.
«Будет ли это современно?»
«На современность нам смотреть нечего», — отвечал другой. «Мы живем вне современности, но евреи – прескверные строители, а наши инженеры и без того гадко строят. А вот война...»
«Военное дело тоже убыточно, и чем нам лить на полях битвы русскую кровь, гораздо бы лучше поливать землю кровью жидовскую». С этим согласились многие, но только послышались возражения, что евреи ничего не стоят как воины, что они трусы, и им совсем чужды отвага и храбрость. А тут сидел один из заслуженных военных, который заметил, что и храбрость, и отвагу в сердца жидов можно влить. Все засмеялись, и кто-то заметил, что это до сих пор еще никому не удавалось. Военный возразил. Напротив, удавалось, и притом с самым блестящим результатом.
Когда же это и где?
А это целая история, о которой я слышал от очень верного человека. Мы попросили рассказать, и тот начал. В Киеве в 40-х годах жил некто полковник Стадников. Его многие знали в местном высшем круге, образовавшемся из чиновного населения, и в среде настоящего киевского аристократизма, каковым следует без сомнения признавать киевских старожилых мещан. Эти хранили тогда еще воспоминания о своих магдебургских правах и своих предках, въезжавших в силу тех прав, на Днепровскую Иордань верхом на конях и с рушницами, которые они по команде то вскидывали на плечо, то опускали товстым кинцем до чобота. Захудалые потомки этой настоящей киевской знати именовали Стадника Штаниковым. Так, вероятно, на их вкус выходило больше по-московски, или просто так было легче для их мягкого и нежного произношения. Стадников пользовался в городе хорошей репутацией и добрым расположением. Он был отличный стрелок и, как настоящий охотник, сам не ел дичи, а всегда ее раздаривал. Поэтому известная доля общества была заинтересована в его охотничьих успехах. Кроме того, полковник был, что называется, приятный собеседник. Он уже довольно прожил на своем веку, честно служил и храбро сражался, много видел умного и глупого и при случае умел рассказать занимательную историку. В рассказах Стадников всегда держался короткого, так сказать, лапидарного стиля, в котором прославился король Баварский, но наивысшего совершенства, по моему мнению, достиг Степан Александрович Хрулев. Стадников, впрочем, и с вида был похож на Хрулева, да и имел и некоторые другие сходные с ним черты. Так он, например, подобно Хрулеву, мог играть в карты без сна и без отдыха по целой неделе. Соперников по этой выносливости у него во всем Киеве не было ни одного. Но были только два достойные его сил партнера. Один из них был просто иерей, а другой – прото-иерей. Первого из них звали Евфимием, а другого – Василием. Оба из них были люди придобрые и пользовались в городе большой известностью, а притом обладали как замечательными силами физическими, так и дарами духовными. Но при всем том, полковник далеко превосходил их в выносливости и однажды до того их спутал, что отец прото-иерей, перейдя от карточного стола к совершению утреннего служения, не вовремя позабылся и вместо положенного возгласа «Яко твое царство» возгласил причетнику «Пас». Впрочем, в доброй компании, которая состояла из этих трех милых людей, не только делали, что играли. Случалось, что они иногда отрывались от карт для других занятий, например, закусывали и кое о чем говорили. Рассказывал, впрочем, по преимуществу более один Стадников, и, как некоторые примечали, он будто бы, как рассказчик, не очень строго держался сухой правды, а немного расцвечал свои повествования, или, как по-охотнически говорится, немножко привирал, Но ведь без этого и невозможно. Довольно того, что полковник делал это так складно и ладно, что в одну и неправду у него было очень трудно отличать от действительной основы. Притом же Стадников был неуступчив, и переспорить его было невозможно. Рассказывали, будто полковник победоносно выходил из всевозможных в этом роде затруднений до того, что его никто никогда не останавливал, и ему не возражали. Это было бесполезно. Один раз полковник ошибкой или по увлечению сказал, будто он имел где-то в степях ордынских овец, у которых было по пуду в курдюке. А некто, случившийся здесь, перехватил еще более, что у его овец по пуду слишком. Полковник только посмотрел на смельчака и спросил со страданием.
«Да?
Но что ж такое было в хвостах у ваших овец?»
«Разумеется, сало», — отвечал собеседник.
«Ага, тот и есть. А у моих был воск». Тем и покончил. Разумеется, с таким человеком спорить было невозможно, но слушать его было приятно. Говорить здесь любили о материях важных. И один раз тут при мне шла замечательная речь о министрах и царедворцах. Причем все тогдашние вельможи были подвергаемы очень строгой критике. Но вдруг усилием одного из иереев был выдвинут и высокопревознесен Николай Семенович Мордвинов, который один из всех не взял денег жидов и настоял на призыве евреев к военной службе наравне со всеми прочими податными людьми в русском государстве. История эта, сколько помню, излагалась тогда таким образом. Когда государь Николай Павлович обратил внимание на то, что жиды не несут рекрутской повинности, и захотел обсудить это со своими советниками, то жиды подкупили будто всех важных вельмож и согласились советовать государю, что евреев нельзя орать в рекруты, на том основании, что они всю армию перепортят. Но не могли жиды задарить только одного графа Мордвинова, который хоть был и не богат, да честен, и держался насчет жидов таких мыслей, что если они живут на русской земле, то должны одинаково с русскими нести все тягости и служить военной службе. А что насчет порчи армии, то он этому не верил. Однако евреи все-таки от своего не отказывались и не теряли надежды сделаться как-нибудь с Мордвиновым, подкупить его или погубить клеветою. Нашли они какого-то одного близкого графу бедного родственника и склонили его за немалый дар, чтобы он упросил Мордвинова принять их и выслушать всего только два слова, а своего слова он им не мог ни одного сказать. Иначе дали намек, что они все равно, если не так, то иначе графа остепенят. Бедный родственник соблазнился, принял жидовские дары и говорит графу Мордвинову: «Так и так, значит, вы меня при моей бедности можете осчастливить». Граф спрашивает: «И что же для этого надо сделать? Какую неправду?» А бедный родственник отвечает: «Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы для меня два жидовские слова выслушали и ни одного своего не сказали. Через это, говорит, и будет вам собственный покой и интерес будет». Граф подумал, улыбнулся и, так как имел сердце очень доброе, то отвечал: «Хорошо, так и быть, я для тебя это сделаю. Два жидовские слова выслушаю и ни одного своего не скажу». Родственник побежал к жидам, чтобы их обрадовать, а они ему сейчас же обещанный дар выдали настоящими золотыми лобанчиками по 2 рубля 7 гривен за штуку, только не прямо из рук в руки кучкой дали, а каждый лобанчик по столу, покрытому сукном, перешмыгнули. Отчего с каждого золотого на четвертак золотой пыли соскочило и в их пользу осталось. Бедный же родственник ничего этого не понял и сейчас побежал себе домик купить, чтобы ему было где жить с родственниками. А жиды на другое же утро к графу и принесли с собою 3 сельдяных бочонка. Камердинер графский удивился, с какой-то стати графу селедки принесли, но делать было нечего. Допустил положить те бочонки в зале и пошел доложить графу. А жиды меж тем, пока граф к ним вышел, эти свои сельдяные бочонки раскрыли, и в них по края полно золота. Все монетки новенькие, как жар горят, и биты одним калибром, по 5 рублев 15 копеек за штуку. Мордвинов вошел и стал молча. А жиды показали руками на золото и проговорили только два слова: «Возьмите, молчите». А сами с этим повернулись и, не ожидая никакого ответа, вышли. Мордвинов велел золото убрать, а сам поехал в государственный совет. И как пришел, то точно воды в рот набрал, ничего не говорит. Так он молчал во все время, пока другие говорили и доказывали государю всеми доказательствами, что евреям нельзя служить в военной службе. Государь заметил, что Мордвинов молчит, и спрашивает его: «Что вы, граф Николай Семенович, молчите? Для какой причины? Я ваше мнение знать очень желаю». А Мордвинов будто отвечал, мол, «Простите, ваше величество, я не могу ничего говорить, потому что я жидам продался». Государь сделал большие глаза и говорит, «Этого быть не может». «Нет, точно так», — отвечает Мордвинов. «Я 3 сельдяные бочонка с золотом взял, чтобы ни одного слова правды не сказывать».
«Если вам 3 бочонка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько же надо было дать тем, которые взялись говорить?»
«Но мы это теперь без дальних слов покончим». И с этим взял со стола проект, где было написано, чтобы евреев брать в рекруты наравне с прочими, и написал «Быть посему». Да в прибавку повелел еще за тех, кои, если уклоняться вздумают, то брать за них 3 вместо 1 штрафу. Кажется, это построено слишком по австрийскому анекдоту, известному под заглавием «Одно слово министру». Из этого давно сделана пьеска, которая тоже давно уже разыгрывается на театрах и близко знакома русским по превосходному исполнению Самойловым трудной мимической роли жида. Но вот в то время, к которому относится мой рассказ, этот слух ходил повсеместно, и все ему вполне верили. И русские восхваляли честность Мордвинова, а евреи жестоко его проклинали. Анекдот этот был целиком вспомянут в той задушевной беседе полковника Стадникова с Иереями Василием и Ефимием, с которой начинается наш рассказ. И отсюда речь повели далее. Не любивший делать в чем бы то ни было уступки, полковник не выдержал и сказал. «Да, эта песня всем знакома. И давно вы ее все дудите, а того никто не знает, что все бы это ни к чему еще не повело, если бы в это дело не вмешался еще один человек». И неуступчивый полковник сейчас же пояснил, что Мордвинов настроил это дело только в теории, а на самом исполнении оно еще могло погибнуть. И в этой своей гораздо более важной части оно спасено другим лицом, с которым Мордвинов по справедливости должен бы поделиться честью. Но как справедливости нет на земле, то этот достойный человек не только ничем не награжден, но даже остается в полнейшей неизвестности.
«А кто ж ты такой?» — вопросили оба иерея.
«Это один простодушный крамчанин незнатного происхождения по имени Семен Машкин. Или Мамашкин. Но, судя по фамилии, должно быть сын Пылкина незаконной любви, которому я дал за всю его патриотическую услугу 3 гривенника, да и те ему впрок не пошли». Отцы иереи вспомнили, как полковник спорил про бараньи курдюки и сказали, «Ну, это вы, вероятно, опять что-нибудь такое, из чего воск выйдет». Но полковник отвечал, что это не воск, а история, и притом самая настоящая, самая правдивая история, которой ни за что бы не должно забыть неблагодарное потомство, ибо она свидетельствует о ясном уме и глубокой сообразительности человека из народа.
«Ну, подавайте вашу историю, и если она интересна, мы ее охотно послушаем».
«Да, она очень интересна», — сказал Стадников и, перестав тасовать карты, начал следующее повествование.